грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Депутат Думы от «Справедливой России» Татьяна Москалькова стала уполномоченным по правам человека. По итогам тайного голосования она получила большинство голосов депутатов. 323. Ранее ее называли наиболее вероятным кандидатом на этот пост. Она сменила на должность омбудсмена Эллу Памфилову, которая в марте возглавила Центр избирком. Какие задачи стоят перед новым омбудсменом страны? Об этом мы поговорим с нашими гостями заочными частично и очным моим гостем в студии, польским журналистом Зигмундом Дзинчаловским. Добрый вечер.
Здравствуйте, Зигмунд. Добрый вечер.
Как вам кажется, вообще, насколько для России органичен вот этот пост омбудсмена, уполномоченного по правам человека?
Ну, тут есть определенные проблемы, но мне кажется, как раз в таких странах с таким авторитарной системой власти, как раз если на этой должности находится соответствующий человек, то, наверное, до этого очень большая польза. Потому что как раз в таких странах, как Россия, мы говорим про Россию, но сейчас всегда возникают такого рода проблемы. Я посмотрел статистику польского омбудсмена в прошлом году. Он занимался, у него было 50 тысяч разных дел, которыми он занимался в стране, в которой соблюдаются, в принципе, все эти демократические принципы. То есть, а в России, где проблем настолько, как раз с функционированием власти, с правами человека и так далее, со свободой слова и так далее. Тут для уполномоченного по правам человека, это такой самая хлебная страна, я бы так сказал. Если можно так в кавычках сказать. Конечно. И вот у вас были примеры, когда на этом посту находились, ну, такие вот адекватные люди, которые, ну, всегда были какие-то проблемы, но были, когда Сергей Ковалев занимал эту должность, да, это же лучший человек для этого. И даже когда Владимир Утин занимал эту должность, он тоже занимался реальным делом. Поэтому, несмотря на специфику России и ее устройство современного, как раз вот когда на этом посту находится соответствующий человек, это очень важно.
Давайте как раз дадим слово Сергею Адамовичу Ковалеву, первому омбудсмену. Сергей Адамович, добрый вечер. Да, вы как восприняли избрание Татьяны Москальковой? Может быть, вы сочувствовали каким-то другим кандидатурам? Вам слово. Сергей Адамович?
Да?
Да.
Я плохо слышу.
Да-да, вы кого бы вы видели более удачным кандидатом, если вам не нравится, может быть, кандидатура Татьяны Москальковой? Вам слово.
Еще раз.
Может быть, вы Олега Смолина бы видели, вот я так назову прямо, он у нас был в той передаче, и он как-то нам более близкую программу выдвинул.
Знаете, давайте перейдем на телефон.
Хорошо. Вы знаете, может, Олег Смолин такой вот есть, незрячий депутат, по-вашему, он более удачный был бы кандидат?
Понимаете, вот, может быть, да, потому что, судя по сегодняшним заявлениям вот новоуполномоченного человека, честно говоря, вот такие заявления как-то вот, я бы такого не ожидал, потому что, понятно, занимает такую должность. Есть определенный набор слов, которые этот человек должен произнести вначале. Что важно? Понятно, что важно. И вдруг мы слышим о том, что иногда концепция прав человека используется Западом в целях нанесения ущерба стабилизации России. Когда это слышите, то сразу это как бы интонация каких-то самых жестких кремлевских пропагандистов. Такого языка человека, который занимает должность уполномоченного по правам человека в такой стране, как Россия, вы этого не ожидаете. Для меня это был сюрпризом. И вот второе, когда было сказано, что надо заниматься там судьбой русских за рубежом. Русских, наверное, она думает о русских детей, наверное, бизнесмене в Буте, который находится в американской тюрьме и так далее. Вот поэтому кандидатура, которую вы сказали, может быть, мы бы этого не услышали в начале хотя бы. И вот тут есть некоторые основания верить, что вот это была более подходящая кандидатура.
Давайте послушаем фрагмент из выступления Татьяны Москальковой, где она говорит о взаимодействии всех правозащитных и государственных структур.
Остановлюсь на пяти позициях, которые позволят высветить некоторые перспективные направления развития Института Уполномоченного по правам человека. Институт Уполномоченного по правам человека является одним из основных звеньев единой комплексной правоохранительной системы, закрепленной в Конституции Российской Федерации, в законах и международных договорах Российской Федерации. И очень важно, чтобы все эти звенья работали взаимоувязанно и слаженно. Поэтому основной задачей уполномоченного по правам человека является поднять на максимально высокий уровень коммуникации всех этих звеньев. И первое среди них – это создание уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. Такая работа была начата Владимиром Петровичем Лукиным, Эллой Александровной Панфиловой. Благодаря ее инициативе мы в прошлом году приняли закон, который позволяет согласовывать и назначение, и отстранение от должности уполномоченных. Но сегодня методологическая база, соединяющая все эти звенья воедино, пока еще нет. Уполномоченный по правам человека должен активно работать во взаимодействии с общественной палатой, с правозащитными организациями, с органами власти, с уполномоченными по правам ребенка и защите прав потребителей, конечно, с Советом при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека и, разумеется, с депутатским корпусом.
Все это какое-то бюрократическое, она видит, что ли, вот свою задачу. Мало гуманитарного здесь, гуманистического было пафоса вот в ее...
Но это вообще отсутствует, на мой взгляд. Это как будто уполномоченный по правам человека являлся вот звеном вот этой государственной машины, которая, как она работает сейчас в России, мы все видим. Она трудно предположить, что она видит себя в какой-то конфликтной ситуации с этими органами власти. А это же она же должна защищать жертвы системы власти, скорее всего. Поэтому вот этот акцент, который был поставлен на, вот, на взаимодействии, на сотрудничестве, на совместной работе, как она будет защищать там организации, которые без основания теперь обвиняются в том, что они агенты иностранного государства? Или как она будет защищать людей, которые получают большие сроки за какие-то акции гражданского неповиновения? То есть, когда человек говорит на таком языке, то чувствует, что акцент совершенно на другом. Скорее всего, на защите вот, государства, чем на защите человека.
Сергей Адамович у нас на связи, да? Сергей Адамович Ковалев.
Я вынужден угадывать ваши вопросы.
Да.
Повторите ваш вопрос точно.
Сергей Адамович, давайте мы уже дальше продвинулись. Как вам ее ответ, что в России нет политзаключенных? Вот это как вам?
Хорошо. Я буду угадывать вопросы и говорить то, что я понял. Знаете, это очень характерная вещь. У нас президент подполковник КГБ, а омбудсмен генерал-майор МВД. Вот это характеристика нашего нынешнего состояния. По-моему, к этому мало что можно добавить. Если мы посмотрим на список законодательных инициатив госпожи Москальковой, то мы увидим, что там есть предложение о нормах, устрожающих некие наказания. А мы увидим, что там есть предложение о нормах, замечательное предложение о нормах, надо всем улучшать условия жизни, в том числе работникам МВД. Ну, генерал-майору МВД естественно, об этом заботится. Но мы не увидим ни в ее выступлениях, ни в ее законопроектах никакого разговора о том, что какова ситуация с правами личности в нашей стране и на что надлежит обратить особое внимание. Зато очень ярко выражена точка зрения борьбы с нашими внешними и внутренними врагами, которые пытаются идею прав личности использовать, но в каких-то наших антигосударственных целях. Эта идеология вполне понятна, она вполне соответствует тому, с чего я начал. Подполковник КГБ президент и генерал-майор выше чином, но зато МВД, а не КГБ. Генерал-майор МВД, соответственно, защитник прав личности.
Давайте послушаем еще один фрагмент из ее выступления, где она предполагает особое внимание уделять трудовым правам.
Второе. В качестве сфер общественной жизни, которые требуют повышенного внимания уполномоченного, видится сфера трудовых отношений, где работодатели не выполняют свои обязательства по выплатам заработной платы. И на это особое внимание обратил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и на генеральной, и на встрече с прокурорами на отчете Генеральной прокуратуры, и в последней встрече с населением. Очень важно и поднять уровень контроля за такими сферами, как медицина, образование, ЖКХ, миграция, уголовно-исполнительная и уголовно-процессуальная.
У нас на прямой связи член общественной наблюдательной комиссии Людмила Альперн. Добрый вечер, Людмила Ильинична.
Добрый вечер.
Как вы считаете, насколько большое внимание уделила сегодня претендентка на пост омбудсмена положению в российских тюрьмах?
Насколько я понимаю, небольшое внимание, хотя упоминание содержится. Но здесь важно то, что уполномоченная не сможет уйти от этой проблемы, потому что большая часть жалоб, которую получает аппарат уполномоченного, насколько мне известно, приходит из мест лишения свободы. Это до 40%. А так как, в принципе, уполномоченный работает вот именно в таком процессе, по письменным жалобам граждан, то, эта тема обычно захватывает всех уполномоченных. Элла Александровна, когда она выступала на эту должность, она тоже говорила о социальных и трудовых правах. А тем не менее, большую часть или большую часть своего времени и своих сил она отдала именно защите прав заключенных.
Спасибо. Как вы считаете, Зигмунд, следует ли заключенным ожидать каких-то улучшений условий содержания в тюрьмах при таком омбудсмене?
Во-первых, эти соотношения процентные, как мы, как говорит наш опыт и практика, тут это очень легко изменить. То есть начнут приходить новые письма и от других граждан, и вдруг окажется, что писем от людей, жалующихся на условия содержания, станет в процентном соотношении намного меньше. Это же в такой стране, как Россия, эти проблемы решаются очень легко и очень быстро. Мне что-то предположить трудно. Я читаю, например, у вас есть этот замечательный портал «Медиазона», который уделяет очень много внимания ситуации в местах лишения свободы. Я сам бывал в российских колониях не один раз, и в довольно тяжелых лагерях, и в женских колониях, и так далее, и так далее. И я понимаю, что это очень все серьезно, очень сложно, и мне кажется, что по сравнению с тем, как было раньше, все-таки есть какое-то улучшение, минимальное хотя бы. Но все равно в России колоссальное количество заключенных, это сотни тысяч людей. Эти лагеря расположены далеко от... где-то далеко в глубинке, где руки и руководство не дотягивает, и они являются территорией подконтрольной вот местному начальству, которое там должно выполнять производственный план и так далее, и так далее. Я не знаю, вот трудно предположить, хотя вот, как было справедливо сказано, возможно, под влиянием вот этих писем, и когда человек начинает этим интересоваться, возможно, предпримет какие-то действия. Но это одна из тем, которые, на самом деле, они требуют большого внимания со стороны уполномоченных по правам человека.
Спасибо. Сергей Адамович, вопрос. Вот, Сергей Адамович, вы сами имели тюремный опыт перед тем, как занять должность омбудсмена. Как по-вашему, насколько он полезен на этой работе? И как вам вообще инициатива депутатов Коми Республики создать вот такие, что ли, зоны для принудительного труда заключенных, вот как в ГУЛАГе это было, вам слово.
Я услышал вопросы. Если говорить о ситуации в нынешних пенитенциарных учреждениях, она чудовищна. В свое время, в начале 90-х, законодательство в этой области было существенно усовершенствовано. Нормы эти не отменены, но они бездейственны. И положение заключенных в наших пенитенциарных учреждениях чрезвычайно плохое. И это, между прочим, в некотором смысле сфера деятельности той структуры, из которой нынешняя уполномоченная делегирована на этот конституционный пост. А, казалось бы, это должно было бы быть одним из самых серьезных направлений деятельности. Но я как-то не услышал вот госпожи Москальковой, чтобы эти проблемы ее, ну, ее как-то волновали. И знаете, вообще говоря, разговор о защите соотечественников за рубежом – это правильный разговор, если только она имеет в виду наших соотечественников, которые оказались в новых постсоветских независимых государствах. Там эта проблема есть. Но, насколько я понимаю, речь идет также о том, что вот, дескать, наши западные соседи используют идею прав человека в ущерб нашему государству и нашей власти. Это неправда. Это неправда. Так сказать, акценты в будущей деятельности нового уполномоченного на этом направлении — это просто лицемерие и лакейское отношение к нынешней государственной системе. А между тем омбудсмен – это фигура, которая имеет право вмешиваться во внешнюю политику государства и даже в судебные процессы. Это редкие полномочия. Вот, пожалуйста, если бы госпожа Москалькова обратила внимание на суды по Болотной площади, по болотам. Так вот, это было бы замечательно. А я хочу напомнить, что Владимир Петрович Лукин совершенно ясно в своей омбудсменской реакции указал, что на Болотной не было, согласно действующему закону, не было массовых беспорядков. Тем не менее, судили за массовые беспорядки. Вот как это понимать? Так вот, вот вам поле деятельности для омбудсмена. Я сочувствую Владимиру Петровичу, который сделал это очень точное, мужественное и ясное заявление, но не сумел ничего добиться. Такова ситуация омбудсмена в нашей стране. Что нам ждать от вновь назначенного омбудсмена? Боюсь, что нечего ждать в этом смысле ничего. Вот на глазах у нас у всех было нарушено национальное законодательство. Людей судили за массовые беспорядки, которых не было, согласно закону и согласно комментарию законодателя. Не было. Лукин это отчетливо показал. Вот что теперь? Вот где же мы видим, в, так сказать, в перспективных заявлениях нового уполномоченного стремление разрешить вот этого рода нарушение прав личности в стране. Нету этого?
Давайте посмотрим. Тут фрагмент, где как раз Татьяна Москалькова говорит о защите прав русскоязычных за рубежом.
Третье. В защите со стороны уполномоченного по правам человека нуждаются соотечественники, проживающие за рубежом. Моя работа в Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками позволила профессионально на протяжении нескольких лет заниматься этой проблемой. Закрываются русские школы. Граждане России, проживающие за рубежом, ущемляются в элементарных правах политических, социально-экономических и других, и уполномоченный должен заняться этой проблемой. Это будет важным новым правозащитным элементом.
В каких правах ущемляются русские граждане, живущие за границей?
Да, вот я тоже
не понимаю. Я как бы... Почему тогда они возвращаются в Россию? Почему они не... И раз их права ущемляются, мы имеем русских, которые не имеют российского гражданства, да, которые живут там в Прибалтике. Там. Они тоже почему-то не... Они же, у них же российские корни, они могли бы легко перебраться в Российскую Федерацию, если им уж там жить так тяжело. Почему-то не бегут, а наоборот, мы видим растущую волну эмиграции из России. Вот в моей родной Польше больше и больше появляется студентов, молодых людей, которые приезжают и стараются обосноваться на постоянное место жительства в Польше. Это какое-то очень странное заявление. А если речь идет о некотором политическом мотиве в этом, да, мы же понимаем, что с точки зрения Кремля наличие русского населения – это некоторый кубик для всяких политических маневров. Вот вы ущемляете права, мы их будем защищать. И не только через уполномоченного по правам человека, но мы видели, как защищались русскоговорящие граждане Украины в Донбассе, к чему это привело. И мы видим, чего боятся русскоговорящие граждане, чего боятся прибалтийские государства, потому что они понимают, что на их территории находятся большие русскоязычные меньшинства, которое может быть использовано как предлог Кремлем в его каких-то политических планах.
Да, как пятая колонна. Людмиле
да,
Альпер, вопрос.
Верно.
Как вы считаете, вот почему Татьяна Москалькова почему-то заговорила, по-моему, это даже не входит в ее компетенцию, о правах русскоязычных за рубежом? Она хочет как-то расширить свои полномочия или уйти от внутренних проблем? Вам слово, Людмила Ильинична.
Ну, мне трудно сказать. Я все-таки, у меня вот такая определенная сфера деятельности в защите прав человека. Но я думаю, что, возможно, действительно это некий поворот, который будет предпринят для того, чтобы, так сказать, изменить общую направленность работы уполномоченного по правам человека. Может быть, здесь будет какая-то реформа, поскольку вообще-то уполномоченные, три предыдущих уполномоченных, насколько мне известно, в большей мере занимались проблемами внутренними граждан Российской Федерации.
Да, конечно.
Возможно, как-то, так сказать, наша власть все-таки, если говорить о уполномоченном по правам человека, это государственный правозащитник. И насколько мне известно, и насколько я, так сказать, могу судить, это всегда все-таки не совсем то, что правозащитники, которые выступают от неправительственных организаций, от общества, это другой опыт, это другое положение. Это человек, который находится на государственной службе. И поэтому даже иной раз удивляешься, что уполномоченный по правам человека может так горячо отстаивать права человека. Но, может быть, в этом случае, так сказать, это будет соответствовать именно статусу государственного служащего, и здесь будет приоритетом те государственные проблемы, которые поставлены будут перед уполномоченным. Хотя на самом деле защита прав человека, она всегда находится между человеком и государством.
Спасибо, Сергей Адамович. Вот вы когда-то начинали с защиты прав чеченских граждан чеченской национальности. Как по-вашему, вот сейчас какая первая задача стоит перед Татьяной Москальковой?
Простите?
Вы начинали, когда война в Чечне была. Сейчас вот в Чечне ничего такого опасного нету. Какой ей избрать приоритет вот в этих условиях, как вы считаете?
С этим я не согласен. Чечня остается крайне опасным регионом с точки зрения прав человека. А в Чечне господствует верховный бандитизм. Чеченский президент не стесняется говорить о том, что у него руки в крови. А это публичные заявления. Он рассказывает о том, как он лично принимал участие во внесудебной расправе с лицами, подозреваемыми в убийстве его батюшки. Понимаете? И это продолжает оставаться реальной обстановкой в Чечне. Не только в Чечне, на всем Северном Кавказе. Вот то обстоятельство, что господина Кадырова верховная кремлевская власть вынуждена продолжать пестовать и оставлять верховным судьей, верховным прокурором и так далее в неспокойном регионе, где жить становится все труднее и труднее, вот это не ушло из, не должно было бы уйти из сферы интересов уполномоченного по правам личности. Понимаете, и таких регионов у нас достаточно много. А вот что касается... Понимаете, вот хорошо, вот у нас теперь введены чудовищные законодательства об иностранных агентах, например. Это прямое нарушение Конституции и прямое нарушение основных положений в области прав личности. Вот поле деятельности для уполномоченного. Об этом мы не услышали ни слова. Не случайно думаю, что это и трудно было бы услышать из уст генерал-майора МВД.
Услышали, сейчас услышим еще раз, что надо противодействовать проискам Запада, то есть противодействовать НКО, которые являются иностранными агентами. Давайте послушаем этот фрагмент.
Четвертое. Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляций, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию. И у уполномоченного по правам человека есть достаточно инструментариев для того, чтобы противодействовать этим явлениям.
Понимаете, это было бы смешно, если бы это не было так страшно. Мы бы смеялись над этими словами. Это я живу достаточно долго, чтобы вспомнить, что говорили пропагандисты коммунистических времен. Они говорили точно то же, что вот концепция прав человека используется для борьбы там, с нашей передовой социалистической системой. Это чудовищно. Понимаете, здесь любимый термин кремлевских пропагандистов, это звучит здесь, это слышно. Mm-hmm, да. Это двойные стандарты. Вот они это любят. Это их любимый термин. Вот вы нас сами обвиняете в чем-то, а сами это делаете и нам запрещаете себе критиковать. Вот это интонация, вот этот язык, вот это мы услышали от госпожи Москальковой, и, честно говоря, мне стало немножко тревожно. После такого заявления со стороны человека, который как раз вот. Но вот защита, он же защитник, вот и борец со всеми нарушениями в этой области. Вот после такого заявления ожидать какой-то эффективной деятельности на этом посту будет очень сложно.
Да, Сергей Адамович, вас покоробило, может, чуть резануло вот это заявление, что правозащитник должен противостоять проискам Запада.
Вы ко мне?
Да-да. Омбудсмен должен проискам Запада противостоять, Сергей Адамович.
Да, ну что же, это госпожа Москалькова просто повторила известные штампы наших руководителей внешнеполитической политикой. И это пустые обвинения, пустые, я бы сказал, клеветнические обвинения по адресу международных правозащитных организаций и международных инстанций, в которых Россия, между прочим, участвует. Участвует и имеет свои обязательства. Ну, что говорить о выполнении Кремлем обязательств? Это уже, понимаете, это уже совершенно бессодержательные слова. А потому что все мы понимаем, что линия наша международная, международной политики, поддержанная госпожой Москальковой, это, напротив, так сказать, атаки на врага внешнего и внутреннего. Вот, собственно говоря, и вся линия нового омбудсмена, она прямо и ясно заявлена, и это крайне опасно. Хотя, впрочем, ничего нового в этой постановке международной политики нету. Она заявляет, что она будет участвовать в борьбе российского правительства против тлетворных влияний Запада. Между прочим, сама должность омбудсмена возникла не в нашей стране, а вообще в мире, возникла как абсолютно аполитичная, не имеющие отношения к различным политическим конфликтам, а как должность, одухотворенная исключительно правами личности. Вот нам объясняют, что, дескать, тлетворный Запад будет использовать, будет традиционно использовать в борьбе с российской политикой идею прав личности. Ну, давайте вспомним все-таки, что Россия имеет некие международные обязательства, она связана с подписанными ей соглашениями, с ее членством в разных международных организациях, посвященных вот этому, этой самой острой проблеме прав личности во всем мире.
Людмиле Ильиничне Альперин вопрос. Как по-вашему, вот какие организации имел в виду Татьяна Москалькова? Может быть, Human Rights Watch или Amnesty International, что они происками занимаются против наших правоохранительных органов?
Вы знаете, когда я вот прочла это заявление, почему-то мне пришла в голову идея о Магнитском все-таки, понимаете? То есть это человек, который умер в московском СИЗО, и потом вот его права, все права были нарушены, в том числе право на жизнь, и это стало причиной того, что международная общественность каким-то образом, так сказать, ополчилась против нашей власти. И после этого там прошли какие-то невероятные в Государственной Думе заявления, и, так сказать, были приняты законы, акты, и вообще-то с этого как бы все началось. А так как госпожа Москалькова, она все-таки в Думе все это время находилась, то она вот пропитана всем этим, видимо, смыслом, содержанием. Я даже не думаю, что имеется в виду какие-то международные конкретные организации. Вот у меня нету такой ассоциации, что это связано там с Human Rights Watch или с Amnesty International. Я думаю, что это просто вот такая какая-то враждебность и нежелание признать, что в нашей стране действительно нарушаются права человека и очень сильно нарушаются права заключенных. Вот сейчас, так сказать, у нас новый уполномоченный по правам человека, а в Москве следственные изоляторы переполнены на 50%. То есть, если у нас сейчас 8900, по-моему, мест, то находятся на этих местах порядка 13 тысяч заключенных. То есть судьи помещают людей под стражу, не давая им просто для этого спального места. Это такое адское, это такое беспрецедентное нарушение прав человека, что, так сказать, дальше некуда. Если этот вопрос не решается, тогда вообще я не понимаю, для чего нам, так сказать, защитники, так, государственные защитники прав человека. И вообще слово «уполномоченный», да, мы его употребляем как «уполномоченный», но вообще-то в законе есть такое слово «омбудсмен». Это шведское слово, это не русское слово. И вообще-то вот эта должность, она была установлена в связи с тем, что Российская Федерация встала на путь вхождения в Совет Европы. И отсюда появляется вот эта должность защитника прав человека в Российской Федерации. А сейчас вот мы, судя по всему, поворачиваемся другой стороной, к Европе. И скоро, может быть, эта должность будет упразднена, или она, может быть, вообще будет по-другому называться, и заниматься будет уполномоченным другими вопросами. Вот если рассматривать вот так вот серьезно все, что было сказано.
Зигмунд, как вы относитесь к идее фильма Евгения Попова, что Навальный вкупе с Браудером сами подговорили тюремщиков и умерщвили Сергея Магнитского?
Это очень хороший вопрос.
Давайте Зигмунду сейчас вот он
ответит. Это очень хороший вопрос. Я просто хочу сказать, что еще вот в этом заявлении нового омбудсмена в России, я слышу тот язык, который звучал в России вот в таких формулировках, как, например, парламент – это не место для дискуссии. Или, например, когда президент этой страны сказал, что, возможно, зеленые человечки приобрели свое оружие в каких-то магазинах. Да,
да,
то есть, да. Но вот это такой же язык. Вот они там занимаются правами человека с той целью, чтобы нанести ущерб Российской Федерации и ее дестабилизировать. использовать. Вот это из этой обоймы. Да, это да. Вот в такой стилистике. А что касается документального фильма Евгения Попова, то я должен сказать, что это просто чудовищная история. И она там все фальшивое, там все уживое, там ничего не стыкуется. Но это тоже такая попытка перевернуть действительность, да, то есть вы вроде бы видите, что это черное, но есть какие-то люди, которые упорно хотят вам объяснить, что это белое. И, возможно, они думают, что с помощью каких-то своих технологий, да, телевизионных, пропагандистских, в масс-медиа и так далее, им это удастся сделать. И, скорее всего, отчасти они правы, потому что в какой-то степени эти технологии, они работают. Я встречаю людей и разговариваю, и очень часто меня коробит, как вот нельзя отличить, где фальшь, где правда. Вот это в той ситуации, которая сложилась в России, вокруг России, это довольно простые вещи. Тут не надо большого ума, чтобы понимать, что случилось с Крымом, что случилось с Донбассом и так далее, и так далее. Но здесь употребляются совершенно другие термины, которые не имеют ничего общего с реальностью. Мы о народной революции в Киеве говорим, что это был государственный переворот. Вот это же та же самая история, как с Москальковой, которая говорит о том, что правозащитники, они вот работают с целью уничтожения и дестабилизации России. Это одно и то же, это один язык, это одна стилистика, это одна интонация.
Сергей Адамович, а вы как относитесь вообще к интерпретации дела Магнитского официальными сейчас органами и госканалами, в частности, «Россия-1»?
Я продолжаю слышать очень плохо. Поэтому я позволю себе реплику относительно того, что я не расслышал вашего вопроса, относительно того, что я слышал сейчас в дискуссии. Знаете, должность омбудсмена – это вовсе не только рассмотрение жалоб по поводу нарушения прав личности. Вовсе не только. А должность омбудсмена состоит в том, кроме того, чтобы оценивать, соблюдение основных конституционных норм. Вот давайте теперь посмотрим, что происходит в этой сфере. Наше новое законодательство категорически нарушает конституционные нормы. А Конституционный суд благословляет эти нарушения. Вот вам пример. В Конституции ясно сказано, что международное право, ратифицированные нормы Российской Федерации, нормы международного права выше национального законодательства в случае расхождения. Теперь мы слышим обратное. Теперь мы слышим, что Конституция в этом пункте должна быть изменена. И мы слышим уже, что решение решение суда по правам человека отвергаются нашим Конституционным судом. Это прямое нарушение обязательств. Вот сфера деятельности омбудсмена. Самое важное, с моей точки зрения, сфера деятельности омбудсмена. Потому что никакие частные жалобы не могут быть существенным, содержательно разрешены, если государство позволяет себе нарушать свои международные обязательства. Вот я прошу прощения, это не ответ на вопрос, который я не расслышал, это моя реплика на некое обсуждение за этим столом.
Людмила Ильинична, вы хотели по делу Магнитского сказать, да? Людмиле Альперн вопрос, да, вот как вы
считаете? Магнитского. Да. Ну вот для меня интересно было вот в этом, так сказать,
фильме, о котором вы упоминали, то, что впервые было признано или, по крайней мере, высказано вот со стороны от государственных структур, от государственного телеканала, что Магнитский был убит. Ведь это никем не признавалось. А тут прямо, ну, допустим, это, так сказать, относится там, к каким-то фантастическим ситуациям, что там Навальный или еще кто-то, но они признают, что он был убит. Вот потому что для меня, я участвовала в расследовании, вы знаете, по делу Магнитского, которое предпринимала ОНК Москвы в 2009 году. И, так сказать, вот как раз моей темой это был последний день Магнитского. И я была уверена, что он был убит, потому что никак невозможно вот так вот умереть, как это произошло, вот в такой срок и в таких обстоятельствах. И вот для меня вот это вот такая новость, можно сказать, интересная.
Дима, вы бываете там вот в студии Евгения Попова, какие вас вообще чувства там переполняют?
Ну, это...
Вы с трудом иногда сдерживаетесь?
Я сдерживаюсь с трудом, но это очень интересно, потому что вы видите, как работает эта телевизионная машина, вы слышите постоянно о том, что в России идет борьба между холодильником и телевизором, и на самом деле вы хотите увидеть, как эта машина, телевизор, как она работает изнутри, как ведут себя люди, которые они в это верят, или они циничные, они делают за деньги, или делают потому, что они в это верят. Они, может быть, они думают, что они работают на благо России, или они спасают Родину. Я не знаю, мне вот эти мотивации, там очень бывают интересные закулисные беседы, очень часто. Есть люди, которые не выходят из своего образа и продолжают говорить то, что они говорят в эфире, но есть другие люди, которые вам говорят: вы знаете, вот в эфире мы говорим одно, но на самом деле вот в этой ситуации мы такого сказать не можем, но вот мы видим вот эти аспекты. Это целая машина, это целая индустрия в России. Я должен сказать, я тут участвовал недавно в Варшаве в какой-то беседе, в которой польский журналист стал рассказывать зрителям о том, что это такое «Вести недели» и «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
Да.
И он как бы объяснял, что вот это есть вот эта пропаганда. Но я как бы сразу понял, что он не доносит до участников, что эти «Вести недели» и этот «Воскресный вечер» с Владимиром Киселевым, это продолжается целую неделю. Это не только воскресенье.
Да.
Это каждый день на каждом канале какие-то ведущие приглашают разных людей. В основном это сложилось какая-то вот определенное количество людей, которые в этом участвуют, и которые в этом... Это целая индустрия, я бы так сказал. Она... знает свою технологию. Она построена довольно технологически. Вы разговариваете с продюсерами, которые вам говорят, который эфир был удачен и который нет. Когда вы видите, как ведущие прекрасно владеют, знают, как заткнуть рот человеку, который, и как предоставить голос. Это игра, где результат известен заранее. Это для меня это такой колоссальный опыт, потому что это тема для рефлексии, это тема для изучения, это интересно, потому что это формирует общественное мнение такого большого игрока на международной арене, как Россия, его население. И я боюсь, что вот эта индустрия, она очень эффективно работает. Она понимает, как это делать, как манипулировать общественным мнением. Угу. Эти люди знают свою профессию. Это волшебники, которые понимают, какие кнопки нажать, чтобы произвести ожидаемый эффект, чтобы достигнуть ожидаемого эффекта. Вот в этом есть некоторое мастерство, я бы даже сказал.
Да, давайте послушаем заключительный фрагмент из речи Татьяны Москальковой о том, что надо поднять правозащиту на современный информационный уровень.
И, наконец, пятая деятельность уполномоченного по правам человека нуждается в новых формах информационного обеспечения. Думаю, что было бы правильным, если уполномоченный по правам человека будет выпускать свой бюллетень и вести более активно правовое просвещение, сделав свою работу открытой, прозрачной и доступной для населения России и соотечественников, проживающих за рубежом. Завершая свой спич, я хотела бы напомнить слова одного из видных писателей. «Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права». Это высказывание считаю эпиграфом к новой странице деятельности уполномоченного по правам человека.
Людмила Ильинична, как вы считаете, нужен вот этот выпуск бюллетеня или не с этого надо начинать?
Ну, во-первых, есть сайт уполномоченного, и там какие-то новости вот даже сейчас в Фейсбуке стали появляться. То есть это какая-то работа такая ведется. Значит, бюллетени, я не знаю, что там будет публиковаться. Ведь ежегодно уполномоченный сдает отчет довольно большого, так сказать, большой информации. И всегда они, в общем-то, интересны, эти отчеты. И они тоже находятся в доступе. Как их распространять? Каким образом? Но если, смотря что имеется в виду, не совсем это понятно. Это невозможно вот так вот просто определить, что имеет в виду госпожа Москалькова, когда она говорит о бюллетенях. Что в этих бюллетенях будет, какого будет содержание? Что было сделано, например, для восстановления прав там разных групп, так сказать, вот, населения? Или какого, непонятно, о чем речь идет. Спасибо. И у меня еще вот что... так сказать, неприятно поразило, что, так сказать, вот я услышала, что было, что произносится следующее, что правозащита находится в составе правоохранительной деятельности. Мне кажется, что это полное непонимание.
Да, Зигмунд, как вы считаете, вот кратко, какие вопросы российско-польских отношений нуждаются вот в уточнении, что там были нарушены права, например, польских граждан?
Но у нас продолжается история с Катынью. Мы не имеем доступа к всем документам, и они опять частично они засекречены. Эта проблема, она не решена до по сей день. Существует вот сейчас вот с официальной российской стороны идет такой шквал обвинений в том, что, например, Польша собирается сносить памятники советским воинам, да. И очень трудно объяснять вот официальным представителям официальной России, почему это делается. Они вообще не хотят знать, почему сейчас общество созрело для того, чтобы это сделать, что это некоторые реликты прежней эпохи, которые никому не нужны. Проблема вообще в отношении Польши с Россией, официальной Россией, к сожалению, находится в очень плохом положении. Такого давно не было. Вообще тут точек соприкосновения очень мало. И вообще такой официальный диалог практически не существует. Хотя нужно сказать, что в Польше всегда приветствуют представители российского гражданского общества, которые приезжают и всегда находят заинтересованных слушателей, зрителей, люди, которых вы очень хорошо знаете, их Жанну Немцову все недавно видели в Варшаве.
Федоровича,
он только что два дня назад был в Варшаве. Да. Это всегда аншлаг.
Конечно, это вот, мне кажется, лучшее средство такой народной дипломатии, чем
совершенно
вот эти официальные заявления нового омбудсмена. Ну что ж, пожелаем ей, может быть, хотя бы часть задуманного исполнить. Посмотрим, как это будет делаться. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Михаил Касторов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».